Так, уважаемые дамы и господа, начинаем вторую часть нашего заседания, первого дня нашей информации, посвященную теме диаспоры и молодежной информационной политики. В связи с этим сначала я хотел бы предоставить слово представителю русской молодежи, который расскажет о том, что у нас будет проходить в Селигере примерно через месяц. Просто объясню, что мы как бы решили, в отличие от нашего правительства, действовать системно. И помимо девушки для новаций, есть еще селигерские.
Ну я в ботинках тоже.
Открытый информационный университет, где мы несколько тысяч молодежных людей обслуживаем. А потом еще будет, собственно, злобительский проект.
Приходит партнер, потенциально крупный, третий, известный. организация. И она говорит: ребята, мы хотим вкладывать деньги, мы не знаем во что. Они дают нам свои критерии, свои четкие требования того, какие проекты они хотят увидеть. Мы создаем в нашей системе специальные деньги. Сито, через которое мы пропускаем эти проекты. Мы пропускаем их через нашу мощную экспертную сеть. Спасибо опять же экспертам. В итоге инвестор, фонд, организация видит именно тот проект, именно в том виде, который ему удобен и нужен. Дальше дело за ним, пошло ему вкладывание. Это первое. Второе. Мы хотим создать модуль. Создать модуль на науку в нашей стране. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек, занимающийся научной деятельностью, школьник, студент, ясно себе представлял, его в будущем ждет яркая, насыщенная, успешная жизнь. Нас все время спрашивают, что означает вот этот символ. Это символ яркого, зарождающегося сообщества молодых ученых совершенно нового образца. Спасибо большое.
Спасибо, очень вдохновляющее начало.
А теперь ролик, где рассказывается про студент, про конвент, подробнее. Если что, я детально отвечу на все вопросы. Спасибо.
За время опыта. Владимир Зорик, инженер из Бурга после октябрьской революции, уехавший в США, запатентовал там более 100 изобретений. Самым известным из них стал телевизор, который есть сейчас почти в каждом городе. Но известным стал телевизор, а не его создатель. Такова история одного из величайших русских ученых и одного из самых блистательных русских изобретений. История, которая не должна повториться. В конце прошлого года была учреждена Зворыкинская премия, ежегодная российская премия за достижения в области инноваций. Первые лауреаты премии были объединены на Российском молодежном инновационном конвенте, также проводившемся впервые. Это событие ознаменовало старт большой системной работы по стимулированию инновационной активности в молодежной среде. Работу возглавило Федеральное агентство по делам молодежи. Творческая работа в сфере инноваций может быть ключом к жизненному успеху. Инновационные проекты должны быть ориентированы на коммерческую реализацию. Все молодые люди, обладающие способностями к научно-техническому творчеству, должны получить возможности для самореализации, почувствовать внимание и востребованность со стороны государства и бизнеса, ощутить уважение со стороны общества, получить инструменты для работы, программы для повышения компетенций, ресурсы для создания прототипов, площадки для презентации своих проектов. Эти установки легли в основу Зворыкинского проекта. Встречи с представителями крупного бизнеса, с государственными деятелями, с лауреатами прошлого конвента, посещение самых высокотехнологичных российских предприятий, участие в мастер-классах авторитетных представителей инновационной сферы. Эти и другие возможности предоставляются вам уже весной. А летом на Селигере в качестве одной из смен российского молодежного бизнес-форума состоится большой сбор наиболее активных участников Зворыкинского проекта со своими разработками. Лучшие разработки попадут в шорт-лист Зворыкинской премии, которая будет вручаться в этом году на втором инновационном конвенте. У вас есть идея, но вы не знаете, как довести ее до продаваемого продукта или полноценный проект с макетом или даже с прототипом, но вы не знаете, кому и где его можно было бы показать, чтобы потом начать продавать. Приходите на наш сайт и регистрируйтесь. Повышайте уровень развития и рейтинг своего проекта. Наступает время новых героев, создателей инновационной экономики России. Больше нет нужды уезжать из страны. Будьте гениями дома.
не мы пялим пластик, там, а вас пялим. Давайте продолжим как бы нашу работу. В первой части мы обсудили тему о том, стоит ли ученым работать в России и какими проблемами, чем лучше работать в России, чем на Западе. Но сама по себе дискуссия, она двинулась к теме инноваций. И от этого как бы никуда не уйти, это объективный тренд. Мы хотели во второй части начать инновационную тему, тему инновационного бизнеса, инвестиции в инновацию, технологии и так далее. Оно возникло уже в первой части, и было много желающих выступить. Сейчас я приглашаю сказать как бы вот моим коллегам по президиуму пару слов по поводу того, что инновации в России, может быть, потому что вы начнете. Давайте.
Я занимаюсь много лет инновациями, приятно, что меня пригласили сюда, и, в общем-то, достаточно интересное событие. Первый раз на таком мероприятии. Я приехал из Израиля. Технологическими бизнесами, инновациями я уже занимаюсь больше 25 лет. Еще студентом занимался, еще в Советском Союзе, в студенческом научном обществе, как в комитете комсомола отвечал за инновационную деятельность молодежи в институте. Вот. Но потом вот наступила перестройка и занимались некоторыми другими делами. Вот. А вернулся к технологическому бизнесу 10 лет назад, когда уже переехал в Израиль. Ну, по семейным обстоятельствам, живу в Израиле. Вот. За это время я многому чему научился и сделал несколько проектов русскоязычных технологий. Потому что я занимаюсь русскоязычными технологиями. Вот. Ну, интересный проект получился по, совместно с профессором, членом-корреспондентом Академии наук Николаем Леденцовым, где институт йога, учеником Жарис Ванчалферова по лазерам на квантовых точках. Мы подняли очень много денег, построили завод в Дортмунде и в Санта-Кларе. И эти лазеры производятся. То есть, но это не значит, что как бы уехала технология. Ну, она, конечно, формально она немецкая технология теперь. Но это не значит, что институт Йоффе не получает за это. Институт Йоффе получает очень многое, потому что это реальная коммерциализация реальной разработки. И многие люди ездят из института в Германию. Многие постоянно ведутся как бы научное сотрудничество и так далее. Вот то же самое есть у меня подобной компании и с Израилем. Единственное, что я хотел сказать вот относительно отъезда или не отъезда. Ну, технологический бизнес, он как бы не имеет границ. Вопрос даже в израильской технологической компании всегда встает вопрос как бы позиционирования, где мы находимся, что мы делаем. Вот, и в этом плане Израиль очень похож с Россией. То есть своего рынка как такового нет, ориентирован на внешний рынок, Америка, Дальний Восток, Европа. Поэтому как бы Израиль, например, в плане израильских компаний, чисто израильских технологий, всегда, скажем, центр НИОКР и R&D находится в Израиле, а маркетинг и, скажем, на более последующих стадиях производства – это Америка или Дальний Восток. В этом плане уезжать или не уезжать, ну, наверное, это нужно сразу планировать, как будет, где находится центр применения продукта, который будет разрабатываться. Вот. Израиль отлично себя чувствует как чемпион в НИОКРе, то есть доля, скажем, расходов на НИОКР в ВВП в Израиле самая высокая в мире. Ну, наверное, многие вот аспекты этого должны быть применены в России. Вот, именно об этом я постоянно пишу на блоге на своем и комментирую на блоге недавнего президента. Вот, думаю, что это и есть, наверное, пункт развития российской инновационной экономики. То есть от сначала центров R&D международных, от малых компаний R&D-шных, до каких-то гигантов, которые растят, ну, появятся, но они появятся в течение какого-то времени.
Дмитрий, а каково, что будут все-таки наши гиганты?
Ну, как вам сказать?
Это же понятно, что сам бизнес, это сами сказали, что в Израиле
есть крупные компании, появились как крупные компании, скажем, есть и фармацевтическая крупнейшая компания в мире, Тева, есть и софтверные компании, Amdocs, Comdocs, есть Checkpoint. Они появятся, но из тысячи маленьких появляется один гигант, закон эволюции. Нужно иметь тысячу маленьких сначала.
Насчет Тева, да, это хороший пример, что софтверная компания, но все-таки тут ведь количество, качество времени не приходит. Да? Не может же тысячи малых бизнесов создать.
Должна
существовать.
В Израиле существует встроенная система поддержки НИОКРа. Вот. В Израиле существует офис главного ученого Министерства промышленных технологий с бюджетом 400 миллионов, почти долларов, 500. Вот. И на страну, которая в 20 раз меньше, чем Россия, по населению, это достаточно приличная сумма. Вот. И существует система, скажем, трансфера технологий, инкубации компаний, грантов. Вот. Ну, постоянно, вот недавно была делегация Роснана, приезжала, как бы изучала опыт, это Мартин. Существует в Израиле. В чем разница, в чем преимущество? В том, что в Израиле уже создана такая экосистема экономики знаний. В России этой экосистемы пока не существует. То есть инвесторы, американские инвесторы, европейские инвесторы, филиалы технологических крупных компаний, сам дух предпринимательства. Это все вместе создает такой вот котел, в котором и появляются вот эти вот компании, стартапы. Потому что после Силиконовой долины Израиль – это вторая крупнейшая концентрация стартапов в мире. Вот, на единой площади, там, скажем, радиус 100 километров. Поэтому я считаю, что, учитывая то, что, скажем, в Израиле примерно 25% ВВП производится, валовой продукт, это инновационный продукт. Вот. И его производит примерно 7% населения. Это очень эффективно. И эти 7% две трети говорят на русском.
Я как раз хотел задать еще один вопрос, перед тем, как перейти к следующему докладчику. Действительно, что вы посоветуете российской экономике?
Во-первых, это очень отрадно, что российское руководство страны обратило внимание на эту тему, которая как бы. Слава Богу, что появился этот кризис, потому что в Израиле, слава Богу, нет нефти, и, скажем, подобным климатом страны, в которых есть нефть, инновационная экономика не развивается. Поэтому, слава Богу, что случился кризис, который позволил обратить внимание на эту проблему. Комментарий. А ехать нужно заниматься русским. Я лично смотрю на проблему как русскоязычная технология. Не смотрю, где она находится. Она русскоязычная технология. Так же, как и есть китайскоязычная технология, есть индусская технология. И в Америке, скажем, индусы, выходцы, венчурные инвесторы финансируют индусов. То есть это этническое какое-то, этнический феномен. Вот, который сейчас разбросан по всему миру, границы открыты. Вопрос, где будет производиться продукт, где будет наибольшая, скажем, добавленная стоимость, в какой стране. Но это уже дело государства, как оно будет регулировать это. Вопрос, где выгоднее деньги, где они дешевле, где лучше привлекательные условия. Вот государство, непременно.
Ясно. Как раз все так говорят, это дело государства, а не мое. Мне кажется, что как раз инновационное сообщество, техническое сообщество, оно, вообще говоря, должно немножко громче заявлять о своих интересах и требованиях, потому что пока это слышит очень слабо. Слава Богу, что что-то стали слышать. Мы видим, что у них есть интересы, ухо свое открыли, представили ухо, но на самом деле голоса внятного от нас нет. Сегодня и завтра, это то, чтобы что-то принести до этих людей. Они уже поняли, что есть проблемы с углеводородами, с рекой экономикой, это как бы понятно. И они стали понимать, что долг играть без человеческого капитала невозможно. Хорошо. Хорошо, но мы услышали мнение о, так сказать, с той стороны, да, нашего соплеменника, но со стороны, так сказать, израильской национальной модели, которая сейчас приводится везде как образец, и Израиль еще поклонится, и вообще по национальной экономике Израиль, Финляндия, сейчас, чтобы у нас дискуссия, давайте послушаем нашего российского инноватора, сначала Демихова Евгения Ивановича, на эту тему, которую на самом деле проходитель на конкурсах инноваций представляет собой Черноголовку, блестящую научную школу, которая, кстати, имеет свои продолжения в самых разных научных университетских центрах мира. И он как-то сразу продолжает заниматься консультационным бизнесом в России.
Немножко представлюсь, на этом собрании диаспоры, я тоже частично представляю диаспору, поскольку я 7 лет своей жизни провел в Германии. Германия, так сказать, первая фирма, потом вернулись в Россию. Моя российская фирма существует с 97 года, занимается она тайненными технологиями, это, к слову, о сильных направлениях нашего физики низких температур, всегда была одним из самых сильных. Управление науки, ну, и известно, что половина Нобелевских премий связана с физикой. И культура производства, культура мышления в этой сфере, она очень высокая. Сейчас я вот не слушаю Сергея Тимофеева, просто мне было очень приятно услышать, это было очень интересное совпадение, дело в том, что мы с Сергеем учились в одной группе системы. И здесь я хотел бы сказать о системе, в которой мы выросли. Ну, вот он только что вам сообщил о своей прекрасной работе, научной, которая действительно является выдающимся достижением науки. Есть еще один сокурсник, который тоже многие, наверное, в этой детали знают, это Андрей Киев, который открыл графен, и который, я думаю, через несколько лет, наверное, Нобелевского лауреата, потому что действительно выдающийся хранитель мировой науки. Каковы результаты этой системы? Да, вот есть, с одной стороны, выдающаяся наука, а с другой стороны, есть технологии, которые мы используем. В области креативных технологий мы являемся российским рынком. Мы производим научные приборы, производим медицинские приборы. Сейчас мы начали заниматься томографией. Значит, мы используем, зачем заниматься томографией, когда это все сделано. Мы занимаемся особой томографией. Нет, мы не делаем все тело, мы делаем томограф компактно. И вот в этой области сейчас идут основные разработки, чтобы делать компактный томограф с использованием новых материалов, новых материалов, это эксперт в одном поколении, это эксперт, собственно, который сопроводилась, который позволяет отличать сверхновидный и азотный температур. Да, вот это того, с которым мы занимаемся, и здесь мы не чувствуем, что мы от кого-то отстаем, мы являемся одним из лидеров своего направления. Вот. Ну, немножко ближе к теме нашего совещания, вот очень здесь получилось слово «почва». Мне иногда со стороны кажется, что те меры, которые, те инициативы, совершенно искренние, и, так сказать, которые у нас возникают в государстве, они часто напоминают попытку спиливать верхушки деревьев вместо того, что нужно спилить все дерево целиком. Значит, ну для того, чтобы вам спилить дерево целиком, нужно сначала вам приготовить почву. Почва как раз соответствует фундаментальная наука. И очень просто можно вычислить количество фирм, которые могут возникнуть у вас, если вы правильно все делаете. Возьмите количество аспирантов, которые производятся за страну, и помножьте их на бизнес-деловую активность нашей страны. Бизнес-деловая активность примерно 1-2%. Вот у вас получится количество фирм, которые у вас есть. Значит, примерно, если посчитать, то сходится. Да, вот то, что выросло, то сходится. Значит, следующее. Все фирмы, которые сейчас в России активно функционируют, это тоже продукт советской науки. Потому что понятно, что так сказать, я не скрываю, это для нас то же самое, так сказать. Это действительно так, потому что те знания, тот опыт, та культура, которую вы, наверное, получите, они позволяют в совершенно разных областях быть активными. Поэтому фундаментальная наука и прикладная наука – это есть базис для развития науки. Вот. Значит, но у бизнеса, конечно, есть свои законы. Бизнес развивается там, где вы развиваете. Здесь существует несколько аспектов. Прежде всего, это капитальное вложение. всевозможных капиталов. Вторая вещь, мы должны понимать, как он будет работать с персоналом, то есть, ну, как он с девушкой будет общаться и какое у вас будет взаимопонимание. Как вы будете осуществлять оперативное руководство своей вашей компании, исходя из языковых сложностей, если делать какое-то решение. Из плюсов нужно, конечно, назвать хорошую инфраструктуру за рубежом, доступность компонентов, быстроту доставки. Поэтому в каждом конкретном случае нужно решать отдельно, где развивать свой бизнес. Но если вы стартуете с нуля, то есть у вас стартап, да, то сразу стартовать за рубежом без смысла, из России. То есть нужно сначала расти в России, как вы хотите, да, приобрести ведение бизнеса и дальше, так сказать, развиваться в той логике, так сказать, которая ваша область позволяет развиваться. Да? То есть логика является тем, каков размер вашего рынка, сколько сотрудников вы можете содержать за счет вашего рынка. Здесь правила значительно более жесткие, чем фундаментальная наука. Фундаментальная наука предполагает государственную поддержку, в бизнесе у вас есть ваш оборот коммерческий, вы ему определяете вашу оборотность. Конечно, вы должны быть смотреть вперед и постоянно обновлять продукцию. Поэтому та схема, которая в России во многих случаях сложилась, это тесная кооперация с Академией наук. То есть очень многие фирмы, они просто находятся на территории Академии наук, в том числе наша фирма. Значит, мы на две площадки, одна в Черногородке, там, где мы выросли, и вот в последнее время появилась в Фиане. Честнейшее сотрудничество с Академией наук, с лабораториями, с отделами, постоянное слежение за тем, что появляется нового, какие новые ребята приходят молодые, сможем ли мы к себе как-то адаптировать, возможности развития аспирантов, нужных для нас направлений. Это все позволяет, в общем-то, растить свою фирму, но у вас должна быть концепция. Вы должны понять, что вы будете делать, какому корню сегодня. Вот. Значит, если говорить о том, уезжать или не уезжать, это вопрос, конечно, личный. Тут нужно смотреть с разной точки зрения. С первой точки зрения, вы человек активный, вы лидер, вы хотите сделать свой бизнес. Да? Здесь один тренинг. Вторая точка зрения, вы человек не такой активный, то есть вы не видите сил в себе сделать свой бизнес. Вы просто хороший сотрудник. Это другая точка зрения. Да? Поэтому в зависимости от точки зрения, формулируется ответ. То есть если вы человек активный и хотите делать бизнес, как я уже сказал, сразу стартовать за рубежом достаточно бессмысленно. Если нужно хотя бы немножко попробовать Россию, потом как-то сформировать коллектив и, так сказать, дальше развиваться. Да? То есть как многие фирмы развиваются, израильские, например, они стартуют из Израиля, развивают свои точки сбыта или даже производство в других странах. Это нормальная схема. Но это все деньги, да, конечно, все стоит денег. Вот. Значит, теперь, что является, что мешает иногда в России? Ну, очень тяжелая кадровая ситуация. Значит, большинство людей, которые работают на фирме высоких технологий, это, опять же, воспитанники советской системы. Это касается и разработчиков, касается и просто рабочих, которые выполняют эту работу. В нашей фирме ситуация может быть лучше, на самом деле, повезло, что фирма, которая занималась близкой тематикой, она разорилась, и очень большое количество молодых людей к нам пришло, и у нас проблема с возможностью решена. У нас есть такая многоуровневая система по возрасту, что позволяет, в общем-то, достаточно уверенно смотреть вперед. Значит, ну и, конечно, в России рынок высоких технологий, таковы, он в некоторых сегментах отсутствует. Значит, либо нам приходится конкурировать, либо вот то, что мы делаем, вообще никому в России не нужно, и приходится искать за рубежом. Либо то, что мы конкурируем с западными производителями. Тоже я такая реальность, что по всем тендерам, которые проходят, оборудование, мы конкурируем просто прямо с американскими и с другими компаниями. Это еще раз показывает, что фирма в России сейчас должна быть достаточно сильная, чтобы эту конкуренцию выдержать. Иначе она на 100% связана с господдержкой, иначе она не сможет выжить. Вот. Это целый комплекс мер. Организационного плана, и человеческого плана, и так далее. Вот. Ну и мне кажется, что в развитии вообще рынка высоких технологий, чтобы предприятия были заинтересованы в том, чтобы делать научные разработки, государство может сильнее использовать налоговые. То есть если предприятие инновационное, то должны быть какие-то налоговые поставления. Или предприятие, допустим, обновляется продукцией, тоже надо как бы учитывать, чтобы не предприятие было стимулом к делу. Вот. Ну, я вместе с тем, если говорить глобальные вещи, да, то я убежден в том, что Россия страна богатая.